Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с размышлениями Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной о восприятии древней истории современными русскими людьми. Сегодня вы также услышите продолжение рассказа о князе Давмонте, и мы поговорим об отношениях русских с Литвой.
Слушаю я радио, и там такая собралась ученая команда, я говорю без иронии, действительно, кандидаты, доктор наук и литературный журнал, и вообще все это имеет такие все ярлыки самого такого презентативного общества. И что же я слышу? Что наш поэт XIX века Василий Андреевич Жуковский в своей балладе «Светлана», где он описывает Дания, девушек, помните, раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Мы все это помним, ну, те, кто учились прежде. Сейчас, конечно, никто не знает ни Жуковского, ни его балладу, и вообще это все давно прошедшее время, плюс квамперфект, как в латыни называется. Ну, и что говорит очень такая, так сказать, видная представительница научного сословия, что она говорит? Что Жуковский учредил традицию празднования святок. Празднование святок – это Жуковский учредил. И эти святки распространились в литературной среде, а потом пошли в народ. Но таким образом верхи учредили традицию. Ну, скажите, пожалуйста, ведь это, ну, это не просто, как сказать, чушь, но это просто за гранью, потому что святки на Руси существовали несколько тысяч лет еще до крещения, а со времен крещения уже прошло более тысячи лет, да? Я лезу в советскую энциклопедию, изданную в 80-е годы. На слово «святки» я читаю там, что же такое «святки»? Это время между Рождеством и Богоявлением, крещением, которое сопровождалось всегда гаданиями, ряжеными и колядами, песнями и так далее. Колядки, песни. Вот. Это целый пласт фольклора. Слушайте, ну можно перед эфиром хотя бы заглянуть в советскую энциклопедию. И вот это вот распространяется в эфире на широкую публику. Дальше говорится следующее. Причем все это с какой-то пресловутая шапка Мономаха. А почему она пресловутая? Шапка Мономаха. Почему? И это с такой какой-то язвительной насмешкой. Пресловутая шапка Мономаха. Скажите, пожалуйста. А вот один ученый там присутствующий, у меня нет оснований подвергать сомнению ученость, но просто он говорит, что, скорее всего, это шапка татарского происхождения. А вот о том, что шапка Мономаха принадлежала Владимиру Мономаху, который был реальным внуком византийского императора, потому что его мать была дочерью византийского императора и вышла за сына нашего русского князя Ярослава Мудрого. Вот об этом не сказано, понимаете? И создается впечатление, что вообще это какая-то все чушь, вот эта шапка Мономаха, какая-то это ерунда. Вот просто как спущенная традиция сверху. В этой же компании я уже слышала про то, что русские воины ходили в боярских этих одеяниях на войну. А между тем, как они ходили на войну в скифских штанах, в которых мы ходим до сих пор. Так эти штаны назвали древние греки, когда скифы впервые появились в Древней Греции. Они были в штанах, они ездили на лошадях, были в штанах. Не в этих античных одеяниях, а в штанах. И вот эти скифские штаны, они потом завоевали Рим и все века, и мы до сих пор ходим в скифских штанах. Поэтому вот этого уважения к прошлому и какая-то сочится ненависть к русскому, вот я против этого. Да, уже были кокошники, которые были якобы изобретены к юбилею Романовых, к 1913 году, понимаете? А кокошникам тоже, как говорится, несколько тысяч лет. Вот я против этого, против вот этой сочащейся ненависти к русскому. Потому что история, она вещь очень опасная. Как говорил опять же Карамзин, не роман, не сад, где все должно быть приятно. Она изображает действительный мир. И тот, кто нарушает вот законы действительного мира, так или иначе как-то должен быть осужден за такое отношение. И во всяком случае не надо это транслировать, не надо это передавать молодежи. Никто сейчас не знает, как справиться с молодыми, которые ничего не знают и знать не хотят. Но у нас есть разные молодые, есть замечательные, которые хотят все знать и которые много знают. И вот поэтому я надеюсь на то, что это в средние века каждый сильный ставил себя выше закона. Но я думаю, что все-таки времена-то немножко другие у нас. Поэтому, ну, не стоит так относиться к прошлому. Я могу вам прочесть такой интересный отрывочек из Галицко-Волынской летописи в год 6762, а потом это уже мы проставляем 1254. Это уже мы проставляем. А летописи-то велись по этому исчислению от сотворения мира. Так вот, что здесь написано? Очень интересно. Хронографу, то есть человеку, ну, летописцу, хронограф, который записывает время, хронос, время, приходится описывать всех и все происходящее. Иногда забегать вперед, иногда отступать назад. Мудрый, читая, поймет. Число годов мы здесь не писали. Потом впишем. По антиохийскому счету сирийцев, раз. По олимпиадам, греческим исчислением, 2. По римским високосам, как вот мы сейчас пользуемся этим, високосные годы, по римским високосам, как Евсевий, Памфил и другие летописцы написали, от Адама до Христа, ну, у нас от рождения Христа, вот до нашей, до Рождества Христа и после Рождества Христа. Вот эти все годы, а года все напишем после, рассчитав. Вот, то есть летописец знает, он не просто описывает события в летописи, да, и это 1254 год, а он знает все способы, какие существуют на его время, какие существуют в мире, для того, чтобы верно описывать во время это самое время, которое ходит, но не живое. Вот. Но здесь я хотела сказать, что вот я говорила о Далмонте, и совершенно недавно со мной случилось такое небольшое чудо. Ну, во всяком случае, я так посчитала. Я совершенно не должна была перечитывать галицко-волынскую летопись. Ну, абсолютно. Я просто устремилась совершенно к другой летописи, к Тверской. И вдруг открыла волынскую летопись, зачиталась ею и читала до тех пор, пока я не дошла до описания Далмонта и до его, так сказать, ну, таких событий в его жизни, которых я не знала, и я поэтому не могла вам рассказать, и даже говорила, что вот неизвестна причина настоящая его перехода к русским. А он, напоминаю вам, мой рассказ о Далмонте, он был псковским князем 33 года, и память о нем сохраняется до сих пор, там Далмонтова стена и в соборе висят его вещи и так далее, и так далее. И поэтому я подумала, что вообще галицко-волынская летопись, которая описывает довольно подробно литовские княжества, может быть вам интересна, и в особенности тоже связанная с Далмонтом. И вообще, так сказать, она интересна еще потому, что вот в связи с преддверием нашего ознакомления с произведениями о Куликовской битве, как о таком великом сражении русских, великом сражении и победе их, просто этого, как русские собирали силы, как Дмитрий Донской все это собирал, делал, он был, конечно, величайшей фигурой русской истории. Вот, поэтому я подумала, что вот не зря я читала эту летопись, пока не дошла до Далмонта. И в этом смысле мне хотелось бы просто вас ознакомить, потому что она имеет отношение и к Куликовской битве, потому что Литва то была нашим союзником, то становилась союзником татар, хана, и все это вот так вот туда-сюда ходило, и это было тоже важно для наших событий. Ну, а кстати сказать, здесь нужно понять такую вещь, что, скажем, во времена Александра Невского у Литвы не было такого сильного, могучего княжества, и слово «Литва» писалось с маленькой буквы, как племя «Литва». Но Александр Невский не раз ходил в литовские земли, и когда они агрессивно нападали на русских, то он давал им немедленный отпор. Причем сразу с малой дружиной он не звал князей. Я уже говорила об этой особенности его. А вот с малой дружиной просто нападал и разметывал все. Так что его имени боялось. Итак, вот такие события здесь и смерть князя Даниила Галицкого, который принял, так сказать, католическую корону. Это другая вот совершенно ипостась поведения русского князя. То это будет любопытно. Сейчас вот передо мной эта летопись, и я хочу вам еще вот что рассказать, что, как мы помним, одной из причин перехода Довмонта называли то, что он принял христианство, а Литва была языческая. Действительно, Литва оставалась последним государством в Европе, которое приняло христианство. Это было только в XIV веке. Так вот, здесь описано в летописи про Миндовга, который тогда был достаточно сильным литовским князем. И вам будет интересно услышать следующее, что когда Миндовг узнал, что значит, вот хотят помогать его врагу, там и рижские воины, и рижский магистр, и он послал много золота, серебра, прекрасных сосудов, коней, и сказал то, что он даст еще больше. А тот ему ответил: не избавишься от нас, если не пошлешь к папе и не примешь крещение. Не одолеть тебе врага. И что пишет летописец? Золотом ослепил глаза свои, а теперь снова от них беду примет. Миндовг послал к папе и принял крещение католическое. Но крещение его было ложно. Он приносил втайне жертвы своим богам, первому Нонадею и Телявелю и Деверкизу, заячьему богу, и Медеину, когда выезжал в поле и выбегал заяц на поле, он не входил в лес и не смел и прута сломить. Он приносил жертвы своим богам, сжигал тела мертвых и открыто держался в языческих обычаях. То есть вот это вот такое лицемерие, да, наружно он принял крещение христианство по католическому обряду от папы римского, а сам держался языческих богов. Но я обращаю ваше внимание здесь на зайца, который нам интересен. Ну, во-первых, сейчас только что наступил год зайца по китайскому календарю. Вот. А у нас заяц, как мы помним, он был в нашем гениальном, совершенно в гениальной повести о Петре и Февронии, где у ткацкого станка Февронии скакал заяц. И, видимо, ей он подавал советы, как держать себя с князем и что ему говорить, чтобы он взял ее замуж. Потому что заяц вещун, он знает будущее, и он понимал, что ей необходимо выйти за князя, потому что тем самым осуществляется союз народа и власти. То, о чем всегда мечтали лучшие умы. Так вот, я в связи с этим опять хочу напомнить, я тоже, по-моему, об этом говорила, что заяц был священным животным. Видимо, это очень такой был бог, уходящий в самую глубину, глубину глубин таких вот языческих древних представлений. Потому что заяц был священным животным тоже и у скифов. Феврония была тогда вещее дело. Она была связана вот с нашей дохристианской верой, она была вещее дело, а потом, выйдя за князя замуж, она стала христианкой и уже совершала свои необыкновенные способности и свои, так сказать, эти чудеса именно во имя христианских таких своих понятий, подвигов, и крошки хлебные превращала в ладан для церкви, что было тогда, ну, необычайным таким явлением. Это ладан был дороже золота. Она приносила тем самым своему княжеству необыкновенную пользу и выгоду даже, потому что это исчислялось необыкновенной ценой. Так вот, заяц был священным животным и у скифов. И греческий историк Геродот описывает, что когда царь Дарий, персидский царь, вторгся со своим войском в Скифию, а для этого он прошел, представляете себе, из Персии, царь Дарий персидский, он прошел всю Малую Азию, то есть современную Турцию. Греки ему предоставили суда, он на них из судов сделал мост и переправил войско на оконечность Балканского полуострова, где в то время было незаметное такое маленькое селение Византий, мужского рода он тогда назывался, это потом это стало столицей и могучее государство Византия, а тогда это было маленькое местечко Византии. И вот он, войско перешло туда, на материк, потом греки же выстроили ему мост через Дунай, и они вступили в Скифию. А скифы уклонялись от борьбы с персами. Уходили и все. И вот однажды все-таки войско скифов выстроилось как бы для того, чтобы идти, вступить в схватку с персами, чего от них добивался Дарий. И вдруг перед войском появился заяц и стал бегать перед войском. И скифы, побросав свои ряды воинские, бросились ловить этого зайца. И когда это доложили Дарию, он очень помрачнел и сказал: «Ну, этот народ непобедим». Вот он принял это как знак, ну, какого-то такого сознания интересного и непостижимого для него, что ему скифов не одолеть. Что и было. Скифы победили Дария и получили в древнем мире славу русских воинов. А заяц у нас в нашем народном фольклоре остался таким вещуном. То есть заяц вот бегает, если по деревне, то это значит, что там случится какая-то беда. И все уже готовились к этой беде. И отголосок этого представления так вошло широко в сознание, что все знали эту примету. И вспомним пребывание в ссылке Пушкина в селе Михайловском, когда ему стало известно, что в Питере началось восстание декабристов, и он бросил, так сказать, Михайловское и без разрешения помчался в Петербург для того, чтобы присоединиться к восставшим. Дорогу ему перебежал заяц. Это известно. И Пушкин вернулся обратно в Михайловское. Вот в 90-е годы наши литераторы поставили там даже памятник зайцу, который перебежал дорогу Пушкину и заставил его вернуться в Михайловское, и тем самым Пушкин избежал сибирской ссылки и остался вот вместе со всеми, а не стал ссыльным, как многие его друзья и даже многие родственники. Так что вот этот вот заяц, он очень-очень-очень языческий и очень древний. И в этой связи очень любопытно, что здесь рассказано о том, что именно заяц выбегал, и тогда нельзя было войти в лес. Как с этим связан с убийством Миндовка, как связан Давмонт? В летописи рассказано, отца своего Миндовк сильно не любил. В то время умерла княгиня Миндовкова, то есть его жена. И он начал ее оплакивать. А сестра ее была замужем за князем Нальчанским Давмонтом. Послал Миндовк в Нальчаны за своей невесткой и так сказал: «Это твоя сестра умерла. Приезжай оплакивать сестру свою». Когда та приехала оплакивать, Миндовк захотел жениться на своей невестке, то есть на жене князя Давмонта. И стал говорить ей: «Сестра твоя, умирая, велела мне взять тебя замуж. Она сказала так: пусть чужая детей не обижает». И взял ее в жены. Вот что произошло в Литве. Давмонт, услышав об этом, очень опечалился и стал думать, как бы ему убить Миндовка. Но не смог. Его силы были малы, а Миндовковы велики. Давмонт стал искать, с кем бы вместе смог он убить Миндовка. И нашел племянника Миндовка, замыслил с ним вместе убить его. А дальше рассказано тоже любопытно, что вообще Литва, вот как сильное княжество литовское, сложилось уже после нашествия, это не летопись, это я, сложилось после нашествия татаро-монгол на Русь в 1238 году, разорение русских княжеств. И вот Литва стала эти княжества завоевывать и присоединять к себе. Поэтому государственным языком в Литве, в этом литовском княжестве, был древнерусский язык. И все документы были написаны на древнерусском языке. Еще совсем недавно они были в музее, я их сама видела в Литве. Все эти документы были на древнерусском. Сейчас, конечно, это все убрано, и считается, что это они ни при чем. Но, тем не менее, так было. И вот что написано в Галицко-Волынской летописи под 1263 годом. А от сотворения мира 6771. Миндовк все войско свое послал за Днепр против Романа, князя Брянского. Давмонт пошел вместе с ними на войну, но, улучив удобное время, вернулся назад, говоря: «Гадание не велит мне идти вместе с нами». Вернувшись назад, он быстро поскакал, догнал Миндовка и убил его. Так свершилось убийство Миндовка. После этого, вот совершив убийство Миндовка, Довмонт перешел на русскую сторону, не вынеся, так сказать, лицемерия Миндовка, ни его агрессивности, ни его наглости, ни его просто уже личного оскорбления, когда он взял в жены жену Довмонта. А потом уже здесь Довмонт женился, как мы помним, на внучке Александра Невского. Но это уже другая история. Литовцы так и, так сказать, и захватывали. И Миндовка говорил своим, что вы идите, воюйте Смоленск, все, что завоюете, будет ваше. Вот так они захватили очень много русских земель и русских княжеств. Но, как мы знаем, самое главное бывает у человека прозрение внутреннее, духовное, которое часто пересиливает его то, что теперь называют кровь и национальность, как будто вернулись в какие-то древние времена. Но на самом деле вот эти такие события гораздо бывают важнее, чем то, что мы называем какими бы то ни было абстракциями. Поэтому все это имеет свое такое значение, и нам нужно будет для того, чтобы понимать, что происходило с нашими отношениями с литовскими князьями вот во время вот этой вот битвы, нам это очень важно. Вот здесь описано, как Миндовка изгнал своих племянников, послал их на войну вместе с дядей на Русь воевать к Смоленску и сказал: «Кто что захватит, пусть тем и владеет». Сам же он коварством из-за вражды завладел Литвой, захватил всю землю литовскую и бесчисленные ее имения и прибрал к рукам их богатство. Миндовк послал своих воинов, желая их убить. Они же, узнав об этом, бежали к князю Даниилу и Васильку, к русским князьям. И вот это вот бесконечное вот это переливание русских и литовцев, оно продолжалось в средние века очень интенсивно. А потом, надо сказать, что... Ну, я не буду предугадывать события, но скажу, что это завершилось довольно драматично для Руси, когда у нас великой княгиней стала жена литовского князя Витовта, Софья Витовтовна, и за нее учредилась феодальная война на Руси. Но об этом мы будем говорить особо, об этом есть повести, об этом все рассказано, потому что наша история есть священная книга о русских.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина. Дорогие наши слушатели, Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, сегодня завершает ваше знакомство с биографией боярина Михаила Никитича Романова.
Многие, посещавшие Ныра при его святыне Богомольце, старались надеть на себя целебные оковы, простаивали в них обидни и панихиды. Существовала также традиция просить благословения у ныропского узника на крепкий и счастливый брак. По окончании венчания новобрачные прикладывались к цепям. Местом поклонения в Ныробе также издавна была и яма Михаила Никитича. Над ней, вот я уже говорила, сразу же устроили деревянную часовню, а позже, в XVIII веке, сделали и каменную во имя Архангела Михаила. В углу часовни находилось отверстие для спуска в яму, где томился Михаил Никитич. В храме хранился еще и список с чудотворной иконы. Он тоже был чудотворный. Явленная икона постоянно пребывала в Ныропском храме, а список чудотворный носился крестным ходом по селам и даже в чердынь. Великим постом в Ныроб стекалось множество богомольцев. Причащалось до 150 человек каждый день. Все они брали с собой и уносили горсточку песка, земли из ямы. Верили, что этот песок имеет силу исцелять от болезней. В течение года Ныроб и его святыни посещали до 6000 паломников. Днем кончины принято считать 6 сентября по старому стилю, день, когда православная церковь вспоминает чудо архистратига Михаила в Хонях. Ежедневно в этот день служилась панихида, и это продолжалось до революции. Ежегодно в день Троицы совершался крестный ход к часовне, там служился молебен Архангелу Михаилу. Далекие Ныроб и его святыни посещали и пермские святители, желая поклониться месту страдания боярина Михаила Никитича. Ну, тут можно перечислить, несколько святителей там были. И вот в 1913 году вся Россия готовилась торжественно отметить 300-летие царствующего дома Романовых. В Пермской губернии был организован сбор добровольных пожертвований для увековечения памяти мученика, для обновления часовни и храма в месте его заточения и кончины. К этому дню было издано тиражом 10 000 экземпляров брошюра под названием «Ныробский узник древности и окрестности села Ныроба Чердынского уезда». Половина тиража предназначалась для бесплатной раздачи учащимся школ города и уезда. Празднества в честь 300-летия дома Романовых в Ныробе состоялись в феврале 1913 года. К этому времени туда собралось около 10 000 паломников, принесших к гробику с цепями Михаила Никитича 80 венков. От Никольского храма до часовни с ямой дорогу украшали обелиски изо льда с гербами всех русских царей от Михаила Федоровича до Николая II. В храмах Ныроба была совершена божественная литургия. Затем с крестами, иконами, хоругвами и венками, держа носилки с цепями Михаила Никитича, был совершен крестный ход Михайло-Архангельской часовни на яме. Над этой ямой была совершена панихида с провозглашением вечной памяти всем царям-императорам и также патриарху Филарету и инокине Марфе. Депутация от Пермской губернии во главе с губернатором Ныроба Ордовским Танаевским в дар Ныробской часовни был поднесен на престольный крест и складен. На венках были вот такие надписи: «Ныровскому мученику, кроткому страдальцу, первому царственному страдальцу из дома Романовых, вечная память безропотному боярину-богатырю». В общем, очень было все трогательно, для бедных раздавали еду, и, в общем, замечательные были торжества. Приведу сейчас воспоминания ныробского священника Александра Третьякова, который вот так описывал эту ситуацию. «Да, тяжелы были страдания боярина Михаила, безмерно его унижение, но зато велика та любовь и то благоговение, каким окружено его имя в глазах русского народа. За 7 лет служения в Ныробе мне пришлось быть свидетелем трогательнейших проявлений любви к боярину Михаилу со стороны положительно всех сословий населения нашего великого Отечества. За каждой службой я слышал звон цепей, надеваемых усердными богомольцами, в надежде по ходатайству носившего их праведника получить облегчение своих телесных недугов. Дай Бог, чтобы память о боярине Михаиле Никитиче вечно жила среди русского народа. Дай Бог, чтобы грядущие поколения относились к ныробскому узнику с таким же, можно сказать, религиозным почитанием, как и минувший. Аминь». Это вот сказал ныробский священник. И вот, воодушевившись ходом торжеств и множеством собравшихся в Ныроб почитателей боярина Михаила Никитича, этот вот губернатор Ордовский и Танаевский отправил государю телеграмму такого содержания: «Село Ныроб, представители Ныробской губернии и паломники коленопреклоненно молят о канонизации, причислении к лику святых мученика Михаила Никитича, боярина Романова. Идею канонизации поддержал и пермский епископ Палладий Добронравов. Он отправил в Святейший Синод доклад о ходе торжеств и копию телеграммы с просьбой причислить к лику святых. По докладу Святейшего Синода император Николай II выразил благодарность и велел отпечатать для распространения в народе необходимое количество брошюр, рассказывающих о мученической кончине и чудесах от цепей мученика Михаила Романова. Этого губернатора вызвали в Петербург, и там он должен был докладывать и доложил Николаю II и Александре Федоровне о их желании, чтобы канонизировали Михаила Никитича, и те выразили свое полное сочувствие этому благому делу. В день рождения императрицы Александры Федоровны 25 мая 1913 года в Ныребе была совершена закладка богадельни для престарелых. Вокруг реставрируемой часовни заложили сквер, который потом стал называться Романовским. Вокруг ямы и сквера установили превосходную металлическую ограду. В 1914 году, в июле, Пермь и Пермскую губернию посетила с визитом сестра императрицы, великая княгиня Елизавета Федоровна. Великая княгиня, посещая монастыри Пермской епархии, намеревалась совершить поездку и в Ныроб. Но тут началась Первая мировая война, и поэтому ей пришлось вернуться уже в Москву. Но в Ныробе продолжали готовиться к будущим торжествам канонизации. Полным ходом шли работы по ремонту храмов и часовни. Все делали, как будто они были уверены в том, что будет проведена канонизация. В 1916 году этот вот ордовский Танаевский губернатор повторно обсуждал в Царском селе вопрос о предстоящей канонизации святителя Иоанна Тобольского и Михаила Никитича Романова. Он это обсуждал с Александрой Федоровной. И вот был намечен план поездки царской семьи на Урал и в Сибирь и даже примерные сроки канонизации. И вот что сказала Александра Федоровна: как она надеялась, кончится эта небывалая война, мы, союзники, будем готовы к 1917 году вполне. Общими усилиями враг будет сокрушен окончательно. И тогда осенью 17-го года мы всей семьей поедем в Пермь. Вместе поедем на канонизацию нашего предка Михаила Никитича Романова. То есть вот такие были планы. Но, к сожалению, благоприятное время для этого визита и приуроченных к нему торжеств канонизации Михаила Никитича не наступило. Первая мировая война, февральская, октябрьская революции привели к тем результатам, о которых мы все знаем, и говорить не будем. Ну и советская эпоха, конечно, не обошла осквернением христианских ценностей и романовские святыни в Ныребе. В 17-м же году двуглавые орлы с ограды были сбиты, портреты и надписи содраны, растоптаны, цепи, к счастью, не уничтожены, а просто переданы в Чердынский музей, где они до сих пор и находятся. При этом один из замков пропал, украли. В 30-е годы Никольский и Богоявленский храм закрыли. Колокольню разобрали в 1934 году, и часовню над ямой тоже сломали. В 30-е годы в Ныребе был организован лагерь строгого режима, и в Романовском саду стали устраивать танцы для офицеров Ныреблага. До Великой Отечественной войны Никольский храм использовался в качестве парашютной вышки. В 1952 году он стал восстанавливаться снаружи, как памятник архитектуры, а внутри приспосабливался под различные нужды. Это было там узел связи, почта и так далее. Богоявленский храм над могилой Михаила Никитича тоже использовался как хозяйственный объект, пришел в разрушенное состояние. Теперь Ныреб – это поселок, там 7 тысяч жителей. Это представляет из себя большое и мрачное село, где можно назвать его деревня Зэковка. В наши дни это один из крупнейших центров республики Зэков, раскинувшийся на севере Пермского края. Путника тут встречают зоны. Они тянутся вдоль дороги на несколько километров. Тройные заборы, кольца колючей проволоки, вышки, бараки, угрюмые тюремщики, лай собак, вой пилорамы. В 1991 году Никольский храм был возвращен Пермской епархии. И в 1995 году начали совершаться там регулярные богослужения. Попечение над этим комплексом взял на себя Чердынский Иоанно-Богословский монастырь, который тоже восстановлен. Осенью 2012 года, к юбилею 400-летия дома Романовых, восстановлена в прежнем виде каменная Михайло-Архангельская часовня над чудом сохранившейся в советские годы ямой Михаила Никитича. И вот в древний Ныреб опять потянулись паломники, чтобы поклониться непрославленному святому Михаилу Никитичу Романову. Посетив ныребские храмы, они едут в Чердынь, в Чердынский краеведческий музей, и там прикладываются к тяжелым целебным цепям боярина-узника. Итак, далекий северный поселок Ныреб на протяжении уже 4 столетий стал святым, почитаемым местом, куда устремляются многочисленные паломники со всей православной России. И в сознании верующих людей неизменным сохраняется светлый облик мужественного русского богатыря Михаила Никитича с христианской кротостью, смирением и покорностью воли Божьей, принявшего мученический крест. Знаменитые ныребские цепи также сфотографировал Прокудин Горский. И эти фотографии существуют, к сожалению, осталось после него очень много негативов. Они все перекочевали в Америку. Цепи являются сейчас экспонатами Чердынского музея. И надо сказать, что к 400-летнему юбилею дома Романовых Новоспасский монастырь заказал художнику Сергею Николаевичу Ефошкину портрет Михаила Никитича Романова. Портрет, конечно, условный, но очень яркий и правдоподобный. И вот лично мне он очень по душе, я с удовольствием на него смотрю. И вот я хочу поделиться с вами своими собственными личными размышлениями. Собственно говоря, я ни на что не претендую, но тем не менее вот хочется поразмыслить, почему же царствование Бориса Годунова было настолько несчастливым. Новый государь не мог спокойно и безмятежно править Россией, хотя, когда он правил собственной Россией в царствовании царя Федора, все было в порядке. Уже в 1601 году, в тот год, когда он арестовал Михаила Никитича, в стране начался голод, вызванный гибелью урожая из-за тяжелых погодных условий. И голод этот продолжался 3 года. Он унес 120 тысяч человеческих жизней. И среди народа пошли слухи, что это небесная кара. Тут вставился вопрос, во-первых, что это небесная кара за поддержку неродовитого царя. Кроме того, ему в вину ставилась гибель царевича Дмитрия. Тут же можно и вспомнить то, что он нарушил крестное целование. И вместо того, чтобы заботиться о детях Никиты Романова, он их всех преследовал, сослал и, можно сказать, 3 убил. Добавить к этому можно, что кроме общегосударственных бедствий, которые постигли Россию, страшная судьба постигла и детей Бориса Годунова, всю его семью. Мы знаем, его жену и сына Федора убили поляки, причем убили совершенно зверским образом. А дочь Ксения была отдана на потеху Лжедмитрию, а когда тот женился на Марине Мнишек, ее постригли в монахини с именем Ольга и отправили тоже в женский монастырь. Вот тут и задумаешься, не было ли все это карой за нарушение им крестной клятвы. Надо сказать, что в настоящее время существует Ныропский центр памяти боярина Михаила Никитича Романова. Дни памяти боярина празднуются и в Чердыне, и в Ныробе 19 сентября, именно в тот день, когда было указание царя Михаила Федоровича. В Ныробе совершают литургию, крестный ход, литию на месте могилы Михаила Никитича. Во время этих дней проводятся фотовыставки, круглые столы, ставят даже отрывки из тематических спектаклей. И в 2017 году там открыли постоянно действующий музейный центр Михаила Никитича Романова. Надо сказать, что в нашей семье тоже почиталась память Михаила Никитича Романова. И мой папа, когда ездил в 1931 году на свидание к своему отцу, то заехал в Ныроб почтить его память. Дело в том, что дедушка отбывал наказание и погиб как раз в тех местах. Я думаю, что в 1931 году папе удалось застать еще целым архитектурный ансамбль. Я хочу особенно отметить, что Пермская епархия собирает в настоящее время материалы для канонизации и церковного прославления одного вот из представителей царственной династии Романовых, боярина Михаила Никитича Романова. Быть может, пришло время вспомнить о неосуществленном желании многих чад русской церкви и совершить все-таки канонизацию ныропского узника, боярина Михаила Никитича Романова. На этом разрешите мне закончить свой рассказ, пожелать вам, как всегда, доброго здравия, помощи Божией и всех благ.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина. внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.
You.